интересно вот сейчас. Подвиг это, вот, допустим, русских солдат, подвиг это страх перед тем, что наши территории займут немцы и погубят наших детей, внуков, или это любовь к своим родственникам?
Что или это ненависть к врагам?
Или это ненависть к врагам? Что это?
Чувство как патриотизма.
Что значит чувство патриотизма?
Любовь к родине.
Вот. Или может быть это?
Но ненависть к врагам все-таки, мне кажется, играла большую роль.
Или это злость внутренняя? Или все это любовь? Время. Или это действительно страх за свою семью? Что это?
Было, конечно, я думаю, разное. Но в основе была любовь. Вот первые годы войны, паника там. Большое количество солдат сдается, потому что на самом деле не понимают смысла, зачем защищать одного диктатора от другого. При этом, когда все брошено, как сказать, армия не перевооружена, никакого управления нету, у многих тогда было такое ощущение, что это предательство. Да брошу я все, и не лучше ли сдаться, катись оно все. Как сказать. Но я сам себе вот этот вопрос задал, откуда взялась вот эта сила, которая остановила. И мне подсказал этот фильм «Они сражались за Родину». Помните, там играет Шукшин. Они отступают и видят глаза женщин, детей, которых они оставляют. Оставляют кому? На милость победителей, которые сейчас, с этого момента, вот они уходят, а завтра они все, что хотят и могут сделать. И да так и было. Они все, что хотели на оккупированной земле, то и делали. А если там твоя родина? А если там твои близкие? А ты отдаешь это? И потом же, они же видели, что происходило. И вот именно вот это, что же мы делаем-то? Что вот сегодня тебе женщина дает молоко там, а завтра ты отступишь и с ними сделают все, что хотят. Вот это всколыхнуло тогда в простых солдатах что-то вот такое. А ведь там же у кого-то на самом деле была его мать там, близкие. А кто-то даже, если и не было, он чувствовал, а сегодня, а завтра они дойдут и туда. Ведь же вот этот плакат «Родина, мать зовет». Не зря же его нарисовали. Именно вот это в простых солдатах, вот это понимал Кутузов. Он следил за духом войск. Но, к сожалению, в Отечественную войну этого из полководцев многие, конечно, чувствовали. Но вот так вот не понимали. А солдаты почувствовали вот это простые. Что идет сила, которая хочет растоптать, разрушить все святое, что есть в их душе, на самом деле, которое не считает их людьми, на самом деле не считает, и обрекает их на уничтожение, и в лучшем случае на рабство.
А есть ли место подвига в наше время, в наши дни? Как вы считаете?
Место подвигу есть всегда. Особенно в наши дни, я считаю. Но подвиг сейчас может быть, не в размахивании там мечом и там проливании крови. Именно подвиг – это мощная радостная жертва. Когда ты накопил в своей жизни вот этот потенциал, светлый свой образ видишь настолько, и уже готов его проявить. Нужен только момент судьбы, который ты сам же и готовишь. Вот он как спусковой крючок, и ты нажимаешь на него, делаешь шаг или нет. Делаешь шаг и взлетаешь. Заряд твой духовный вспыхивает ярко и освещает все вокруг. Если отступаешь, увы, будешь ждать долго следующего момента.
Кому больше присуще чувство подвига и готовность подвига? Подвигу мужчине или женщине?
Я считаю одинаково. И мужчинам, и женщинам одинаково.
А если подвиг это борьба с самим. Это есть подвиг или не есть это подвиг?
Это
разобраться в себе, вот это подвиг.
Это всегда борьба с собой самим. Всегда. Потому что если человек не преодолел себя, ну какой это подвиг? Ну, могут это считать подвигом. Ну, как может случайно человек. Вот бывают же такие случаи. Раз случайно и сделает что-то такое, что спасет остальных. Ну, он даже об этом и не думал. А я считаю, что подвиг именно сознательный. Когда человек полностью осознает.
Если человек, зная, что подвиг – это радость, будет искать его каждый день, на каждом углу, то найдет ли он этот подвиг?
Найдет.
Он будет искать радость подвига. И он обязательно попадет в те ситуации, когда подвиг необходим.
Обязательно.
Подвиг – это необходимость?
Необходимость. Для духовного развития – это необходимость.
А если у него в жизни не складываются ситуации?
Если он захочет совершить подвиг, они будут складываться. Ведь подвиг, я считаю, не обязательно связан с каким-то событием. Человек в душе своей может иметь, как сказать, врага посильнее любого реального врага, который в яви, побеждая которых, в нем ярко вспыхивает вот этот луч подвига. Просто никто об этом не будет знать вовне, так сказать.
Мне кажется, подвиг – это еще острое чувство необходимости. Я разговаривал с одним человеком, он был замполитом. Там на границе, когда начинались события в Афганистане, наши перетаскивали орудие на ту сторону на тросах и оборвавшимся тросом ударило одного из местных. И там люди, вот, они пошли просто на наших. А солдаты были безоружны, они бы всех убили. И он говорит, они не виноваты. И все, те разом остановились. Вот он говорил об этом, что ну пусть со мной будет, что будет, но вот надо.
То есть один человек остановил вот эту ситуацию?
Один человек, по сути, остановил и остался жив при этом.
То есть мы действительно подходим к такому моменту, что подвиг вот это...
Это еще и силы огромные, которые начинают сражаться за тебя же, если у тебя... Если ты полон решимости, то сил гораздо больше. И не всегда человек, совершающий подвиг, погибает. Далеко не всегда.
Но он готов в это время все отдать?
Да.
Все без остатка?
Все готов.
Если он хоть чуть-чуть оставит что-то на потом, совершится подвиг?
Не совершится. Мне всегда... В детстве меня потрясла русская крепость Орешек. Когда я читал про Петра Первого, а шведы штурмовали его месяц и уже потеряли, как бы устали, потеряли уверенность в себе, пошли на штурм в последний раз. Открываются ворота, выходят два смертельно раненых человека. То есть они, сила духа только защищала эту крепость. Или 28 панфиловцев. Я когда прочитал, меня в детстве цифры не тронули. Но когда я уже сейчас сознательно вспомнил это, 28 человек останавливают немецкий полк, движущийся на Москву. Причем с танками. Солдаты, вот эти 28, кричали друг друга из окопа в окоп. Еле слышно было. То есть это то, что преградило путь немецким войскам, это была только сила духа. Они даже еле видели друг друга, вот один в этом окопе, а другой только докричаться можно.
А что нам мешает увидеть эту силу подвига или свет подвига у нас самих, и но и других тоже?
Наше сознание затемняется с детства ложными представлениями о силе. Мы верим в силу физическую, в силу денег, ну, в разные силы. Нам говорят про силу духа, но мы ее не ощущаем. Меня вот лично еще из нашей истории поразил подвиг князя Михаила. Не помню, из какого он княжества. По-моему, Михаил Тверской, которого вызвали к хану. А вот этот подвиг в истории церкви описан как, что он отказался поклониться языческим богам и был просто убит. На самом деле там разыгралось целое сражение. Представьте, вот князь и еще двое бояр с ним, безоружных, были пропущены к хану. Безоружных. И там произошло вот это, что он приказал их казнить. Они начали сражаться. Голыми руками, с телохранителями. С телохранителями хана, фактически. Вроде бы, выхода никакого, если с точки зрения мужчины. Их должны были сразу зарубить, и все. Что, собственно говоря, троих человек. Но там около 2 часов или 3 часов продолжался бой. И чем сражались эти люди? Они брали кого попало за ногу и отбивались от мечей там и еще чего-то. То есть татарскими телами. То есть представьте, вот сила какая может проснуться в человеке. Вот на примере Евпатия Коловрата или вот этого князя. А в детстве меня поразила одна былина. Но на самом деле я знаю, что это быль. Было такое княжество, Тьму-Тараканское. Вы, наверное, помните, на юге. И однажды вот этот город Тьму-Таракань осадила Печенежская орда. И там не оказалось в этот момент дружин. Она куда-то ушла. И город обороняли только горожане. Ну, как сказать. Ну, не сказать, что они там ни на что были негодны. Конечно, они до конца бы защищали свой город. Но что интересно, когда печенежское войско уже приготовилось к штурму, открылись ворота. И вышел один воин. Это их поразило. Зачем он вышел? В плен сдаться или там парламентером? И он бросился в битву на все это войско. Они его хотят поймать, не могут. Окружить не могут. Ничего не могут сделать. Но, конечно, по былине написано, что прошел целый день. И так они ничего не смогли. И воин вечером ушел обратно в крепость. То есть вся печенежская орда целый день была занята одним русским воином. На следующий день он вышел опять. История повторилась. И на третий, и на четвертый, и на пятый. И так в течение 7 дней вся орда не могла ничего сделать с одним человеком. А раньше, конечно, я считал, что это сказка. Но сейчас так не считаю. В каждой нашей былине, за каждой из них скрыто реальное событие. Это на самом деле на это способна сила духа. Что интересно, задавался вопрос, а были ли женщины-богатыри? У русских, да, были. Они назывались поленицы. Именно русский воин, настоящий богатырь, искал в поле славы. Славы и подвига. Даже многим из древности известно, многим богатырям было зазорно находиться в крепости. Они выходили в поле, чтобы встречать врага именно на границе. Отсюда вот эта богатырская застава Ильи Муромца. Отсюда именно, что их там всего было 3. Для нашего современного ума это как бы непонятно. Как 3 могут защитить границу? Но если принять во внимание именно силу духа, и что они ее знали тогда, да, могли. Если 2000 Евпатия Коловрата чуть ли не смогли остановить татарскую орду, если один вышедший из Тьму-Таракани прогнал целую печенежскую орду, ну а почему не могли бы быть и такие 3 или там 4, неважно. Показательный пример был и в войске князя Святослава. Наверное, помните из истории, когда он сказал свою фразу, что мертвые сраму не имут. Мы же, если побежим, то срам примем. Это было сражение под болгарской крепостью Доростол. Тогда огромная византийская армия, где-то около 300 тысяч человек, подошла, чтобы уничтожить князя Святослава. Конечно, вот сейчас историки много говорят, что вроде бы зачем Святослав ходил по Болгарии, там, зачем он ее завоевывал, нечего ему было там делать, но... Вспомните вот совсем недавние времена, болгары там, братушки, то есть он их спасал. то, что сейчас говорят, что он завоевал, он их спасал. Потому что то, в чем они находились под Византией, это было рабство. Тогда вообще, в то время, во времена Святослава, для славян были, ну, жуткие времена. Об этом никто не пишет. Вы вздумайтесь вот в название иностранное. Склейв. Слейв. Во многих языках. Слейв. Славянин. Но во всех языках европейских это раб. Раб. Настолько было вот это мощное движение западной цивилизации на восток, что они порабощали. Вот славяне же жили остров Рюген. Это где Дания. Вот эти все земли были пройдены, и славяне были обращены в рабство. И вот сила, которая остановила вот это все, это оказался князь Святослав. И что интересно и поразительно в истории русского народа, что и тут как бы в нас заложили какую-то вот такую вот что-то унизительное такое, что вот мы призвали варягов, и они у нас навели порядок. Но варяги, варги, это конкретное племя, которое жило возле острова Рюген. Оттуда были предки Святослава. Его отец Рюрик. Есть город Рерик в Бельгии. Есть город Ольденбург в Бельгии. Раньше был это Старград. Есть город Ноенбург. Это Рюрик, это князь из рода Рериков. На языке этого племени славян это сокол. Это никакие не норманны. Это вот именно под давлением западной цивилизации перешедшие туда воины. И он с этой точки зрения сделал великое дело. Он спас от уничтожения славян. Огромную вот эту нашу культуру, нашу державу. Что еще поразительно, он же говорил: «Иду на вы». Почему он всем это говорил? Вот вроде бы объясняют это технически там, что вот он все подготовит, потом вроде уже врагу деваться некуда. Он ему говорит: «Иду на вы». Но вот именно, что он не мог пойти подло. Он в полном мужестве говорил своему врагу: «Иду на вы». Потому что «иду на вы», и он пошел вот на эту, по тогдашним меркам, подлую рабовладельческую державу Хазарию, которая существовала за счет торговли рабством, рабами. И это было, если вы помните, из русской истории про чудо-юдо. А у них была иудейская религия. Чудо-юдо, требующее себе в пищу девушку. По девушке со двора брали хазары в подвластных им землях. Имели огромную наемную армию, мощную систему крепостей. И все это разрушил человек, князь Святослав. Он, как один написал историк, вот когда вот народ, в котором все-таки жив еще дух, гнут, и среди него сверкает вот такой, как меч, раз и очищает все вокруг. И вот он и сверкнул. Вот под этим гнетом вызрела, выросла его дружина, и он сам взрос в ней. И очистила пространство для нас с вами. Пришло время вот это такое тогда, мужское именно. Бывает время, когда другие подвиги нужны. Но в этот момент был нужен именно такой. И интересно, вот под этой крепостью Доростолом Иоанн Цимисхий, выдающийся римский полководец, а тогда уже и ставший императором, ну что, огромное превосходство, 300-тысячная армия против там 40 или 30 тысяч русских. Ну, зажать их в крепости, да и подождать, пока они там с голоду помрут. Но что удивительно, на следующий же день русское войско выходит в поле и целый день бьется против этой армии и уходит только вечером. Причем никто его даже не решается преследовать. Настолько они внушали уважение. И другой раз, и третий, Иоанн Цимисхий надеется на камнеметательные машины, которые подвезли, сейчас он ими закидает город, разрушит стены, и победа. Ночью выходят русские воины, нападают на спящий лагерь, разрушают все камнеметательные машины. И тут он понял именно, что невозможно. Перед ним такая стоит сила духа, которую победить невозможно. Ни в каком открытом бою. Что интересно, когда был заключен мир, и воины Святослава сняли шлемы, до 20% из-под этих шлемов выпали длинные косы. Это были женщины. То есть, какие женщины были раньше на Руси? Они были равны мужчинам по силе духа. Как говорила одна спартанская царица, что только настоящие женщины могут родить настоящих воинов, настоящих мужчин воспитать. И это было у наших предков. Удивительные вещи такие есть и в войне с Наполеоном. Вот один из полков российских носил значок, где была нарисована дробь. 2/8. Я вот читал в истории, я не знал, почему дробь 2/8. Оказывается, когда превосходящая силами армия Наполеона преследовала армию Кутузова в Австрии, был послан остановить ее, задержать князь Багратион. Да, и он сражался с 8 раз превосходящими силами несколько дней. И именно вот этот значок 2/8 с гордостью носили вот солдаты. Простой такой, удивительный. А на Бородинском поле находится там много знаков. Но, к сожалению, вот в нашей школе ничего этого не рассказывает. И там вот есть знак перед речкой Войновка. На знаке выбито 628. Ну и больше ничего. И я вот когда читал, думаю, ну что такое 628? Что оно значит? Оказывается, когда началось Бородинское сражение, и был там такой принц, очень талантливый полководец, австрийский принц Евгений Багарне. Талантливый человек, который, как сказать, воин, которого уважали. Ему было приказано сзади занять вот эту деревушку и мост. А егерский русский полк, который там стоял, у него была задача немножко продержаться, пока не взорвут мост, и отойти. Но никто из них не отошел. И их было 628. И вот это так подействовало на армию Наполеона, что никто не собирается сдаваться. Они столкнулись с такой силой, которая не будет сдаваться, не будет покоряться. Наполеон читает своим солдатам приказ. Вас ждут богатства Москвы, вас ждут ключи от города, вас ждут зимние квартиры. Придите и принесите мне победу. В русской армии никто таких приказов не читал. Там просто точили оружие. Когда кончилась Бородинская битва, вот врачи французские оставили свои воспоминания. Множество раненых, они стонут, проклинают Наполеона, проклинают то, что они попали в эту страну, помочь им некому, они умирают. Тысячи раненых, 50 тысяч с одной стороны погибло и 50 тысяч с другой. Но, говорит, поразительно, говорит, мы ходим по полю, мы не слышим криков русских раненых. Они либо молча умирают, либо ползут назад, либо идут, если могут. Вот армия Наполеона, отступая, гнала с собой, немного у нее было, но все-таки были русские пленные, и отставших убивали. Это описано у Льва Толстого в романе «Война и мир». И вот как они шли, как плакали, жаловались французы, и как вот шли вот эти полуголые пленные, помогая друг другу. И с другой стороны же французов постоянно преследовала русская армия. И вот это все они видели по следам, как говорится. но в то же время в них не было, как вот говорили уже, ненависти. Ведь множество, почти 70% офицеров французской армии после сдачи в плен подавали прошение в русскую армию. И их принимали. И солдаты, собственно говоря, и их принимали. То есть вот смотрите, какой поразительный у нас народ. Вроде бы любой другой бы разорвал бы их на месте. А их принимали, обогревали там, лечили.
Умом России непонятно.
Да и на службу еще брали.
Ну как вы считаете, подвиг все-таки это испытание духа? С одной стороны, как бы вот движение свободной воли, а с другой стороны, сама ситуация как бы складывается в проявлении этого подвига. То есть это все-таки неотъемлемая часть духовного развития, которая постепенно как бы вот
сам
наступает этот этап, да, с одной стороны, как бы вот воля свободная, а с другой стороны, сама ситуация все-таки что превалирует?
Сам человек на пути совершенствования, стремясь к какому-то светлому образу, к совершенствованию, создает себе такую ситуацию ускоренного развития, взлета его духа. И в этот момент он сам подвергает испытанию себя. И в этот момент, да, или взлетает, или падает.
То есть акт свободы воли.
Да.
Можно так сказать, что Россия жила за счет вот этого духа.
Да.
И живет. И что он сейчас еще есть, и он может возродиться.
Конечно, можно. Были такие люди.
Можно сказать, что, наверное, так, что этот дух, который есть, который должен пробудиться, однажды спасет ситуацию и изменит все к лучшему.
Конечно. Ведь же так же уже было. Мы, к сожалению, русские, опять забыли об этом.
Значит, надо нам об этом помнить.
Да.
Помнить и вдохновлять к подвигу, а не к саможалению, а не несчастной нашей жизни, и не к самовосхищению, которое ни к чему не приводит, как он упорет.
Да. Воин, пылает сердце в груди, воин, родину защити, воин, сам себя победи, воин, твердо к победе иди, подвиг, вот твой удел, будь всегда светел и смел, если придется пасть, знай, что ты Бога часть, воин. Иди вперед в бой за русский народ.